Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Евросоюз призвал Украину выпустить Тимошенко. Число сирийских беженцев в Турции превысило 600 тысяч. Аун Сан Су Чжи получила премию Сахарова спустя 23 года. Евросоюз торопит Украину в вопросе освобождения Юлии Тимошенко. Главы МИД Евросоюза на очередной встрече призвали Киев как можно скорее выпустить экс-премьера.
В понедельник в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел ЕС. Она прошла в преддверии саммита Евросоюза 24-25 октября. На ней главы МИД европейских стран еще раз предупредили Украину поторопиться в вопросе заключенного экс-премьера Юлии Тимошенко. По словам политиков, Киев до сих пор не предпринял нужных шагов для искоренения избирательного правосудия, а также не утвердил программы реформ судебной системы. Это, в свою очередь, ставит под вопрос подписание между Украиной и ЕС соглашения об ассоциации. Европа настаивает на том, чтобы президент Виктор Янукович помиловал Тимошенко и отпустил ее лечиться за границу свободным человеком. При этом сам глава государства во время встречи с президентом Чехии пообещал, что в ближайшее время в украинский парламент будет внесен законопроект, который бы разрешал осужденным выезжать в другие страны в случае, если им необходимо лечение, которое в стране обеспечить не могут. Однако о помиловании речи пока не идет.
Вопрос избирательного правосудия, даже если бы Юлия Тимошенко была здесь, является более широким и затрагивает всю судебную систему Украины. И мы постоянно говорили, что этот вопрос необходимо рассмотреть, если они хотят иметь более тесные отношения.
Мы ожидаем последнего доказательства того, что они серьезно настроены бороться с избирательным правосудием, и что дело госпожи Тимошенко будет решено до саммита.
Еще двумя важными вопросами, которые обсудили в ходе встречи, стали противоречия между США и Францией в вопросе шпионажа, а также заключение активистов Greenpeace российскими властями за природоохранную акцию на буровой платформе «Приразломная». Что касается первого вопроса, то Франция негодует по поводу всплывших фактов о том, что агентство нацбезопасности США якобы получало доступ к миллионам телефонных звонков и электронных писем французов.
Мы ведем чрезвычайно плодотворное взаимодействие с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом. Но это взаимодействие не может оправдывать все, поэтому мы просим США предоставить объяснения.
Тем временем власти Нидерландов в понедельник обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву. Они потребовали освобождения экипажа ледокола «Арктик Санрайз», а также и самого судна. Как ожидается, жалобу голландского правительства трибунал рассмотрит в течение 3 недель.
Число сирийских беженцев в Турции превысило 600 тысяч. Анкара обещает продолжить держать границу открытой.
Количество сирийских беженцев в Турции превысило 600 тысяч, и более 400 тысяч из них живут за пределами специализированных лагерей. Об этом сообщает турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По состоянию на сегодня 201 тысяча сирийских беженцев живет в палаточных лагерях, которые были сооружены в 11 провинциях Турции, начиная с апреля 2011 года. Помимо этого, более 400 тысяч сирийцев живут в Турции вне лагерей. Государственные учреждения и Министерство здравоохранения также предоставляют медицинские услуги тем, кто живет не в лагерях. И это координируется агентством по ликвидации последствий стихийных бедствий. Госучреждения также предоставляют гуманитарную помощь.
Турция имеет с Сирией границу протяженностью в 900 километров и при этом является ярым критиком режима сирийского президента Башара аль-Асада и поддерживает повстанцев. Анкара обещает продолжать, как она выражается, держать дверь открытой для тех, кто бежит от гражданской войны. Впрочем, периодически границу все-таки закрывают, если рядом обостряются военные действия. На территории Турции сейчас располагается 21 лагерь для беженцев, в основном в пограничных Сирии городах. Как сообщил в августе премьер-министр Турции Тайип Эрдоган, страна уже потратила на палаточные лагеря около 2 миллиардов долларов. За пределами лагерей живут в основном те сирийцы, которые могут позволить себе снимать жилье. По прогнозам ООН, в следующем году Сирию покинут еще 2 миллиона человек.
23 года пришлось подождать лидеру демократической оппозиции Бирмы Аун Сан Су Чжи, чтобы иметь возможность лично получить премию Сахарова, присужденную ей Европарламентом еще в 1990 году. На этой неделе состоялось торжественное вручение. Давайте посмотрим.
Ein außergewöhnlicher Moment, in dem wir Sie, Frau Aung Сан Су Чи
отступила. Это экстраординарный момент, и сейчас мы можем приветствовать вас, госпожа Аун Сан Су Чжи, здесь, в Европейском парламенте. Великий момент, которого ждало целое поколение.
Спустя 23 года лидер бирманской оппозиции Аун Сан Су Чжи наконец-то смогла лично получить премию Сахарова за свободу мысли, которую присудили ей еще в 1990 году, когда она находилась под домашним арестом. Торжественная церемония вручения награды состоялась на сессии Европарламента в Страсбурге во вторник.
Для меня это радостное и очень значимое событие. Радостное, потому что мне дали возможность лично поблагодарить всех вас за поддержку меня и моей партии, всех тех, кто на протяжении 2 десятилетий верил в демократию в Бирме.
В общей сложности военная хунта продержала лидера демократической оппозиции под домашним арестом 15 лет, в период с 1989 по 2010 годы. Однако даже в те короткие периоды, когда ее освобождали, Су Чжи не могла выехать за границу, поскольку опасалась, что обратно ее не впустят. В 2011 году 50-летнее правление военных в Мьянме закончилось, и при новом президенте Тени Сене Аун Сан Су Чжи и ее партии «Национальная лига за демократию» было позволено вернуться в политику. На парламентских выборах в прошлом году она получила большинство мест. В 2015-м Су Чжи намерена баллотироваться в президенты.
He would have wished us to be in a place where freedom of thought was the birthright of every single citizen.
Сахаров хотел бы, чтобы свобода мысли была неотъемлемым правом каждого гражданина каждой страны. И для достижения такого состояния общества, которое бы одобрил академик Сахаров, нам нужно работать намного усерднее. Большую часть этой работы нужно сделать нашему народу, но я верю, что все вы также можете помочь нам в наших усилиях.
Европарламент присуждает премию за свободу мысли, учрежденную в честь советского ученого и диссидента Андрея Сахарова, начиная с 1988 года. В прошлом году Аун Сан Су Чжи смогла лично получить и Нобелевскую премию мира, которую ей также присудили еще в 1991.
В Украине намерены запретить Компартию. Активисты планируют провести референдум, цель которого – запретить не только саму партию, но и коммунистическую идеологию. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Украинские политики, деятели культуры и искусства предлагают запретить Компартию и ее идеологию. С этой целью они намерены провести всенародный референдум. Бывший мэр Одессы, а ныне депутат парламента Эдуард Гурвиц, будучи градоначальником, снес около 150 памятников Ленина и переименовал более 170 улиц, носивших имена коммунистических вождей. Сейчас он участвует в создании в Верховной Раде межфракционного объединения по искоренению коммунистической идеологии.
По оценке историков, только прямых жертв коммунистических режимов в 20 веке было 100 миллионов человек. И сюда не входят покалеченные, изгнанные со своей земли, прошедшие из тюрьмы, потерявшие родственников и даже право вспоминать о них.
Что я коммунизм? Это я брехня.
Что такое коммунизм? Это тотальная ложь. Начиная от той тотальной лжи, которой был загрязнен мозг миллионов людей, что рай можно построить на земле, а неба нет и Бога нет.
Неба нема и Бога нема, а рай можно вбудувати на земле.
Родственники публициста Дмитрия Корчинского погибли в результате преследования коммунистов.
Я не собираюсь все это прощать. Я понимаю, что таких людей, как я, с такими семейными воспоминаниями, в Украине 3/4 населения.
Активисты намерены создать по всей Украине штабы, чтобы информировать людей о своей кампании. В ряде европейских стран, а также странах Прибалтики, деятельность коммунистической партии запрещена. В Украине подобные попытки были предприняты неоднократно, однако результатов не дали. В то же время Киев признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. NTD, Киев, Украина.
В среду российский суд снял с арестованных активистов Greenpeace обвинение в пиратстве. При этом природоохранникам выдвинули новое обвинение. Об этом подробнее.
Суд Мурманска снял с 30 активистов Greenpeace обвинение в пиратстве. Природозащитникам, устроившим акцию против бурения нефти на платформе «Приразломная», грозило до 15 лет лишения свободы. Впрочем, об освобождении речи не идет, поскольку всем участникам протеста выдвинули новое обвинение в хулиганстве. По этой статье им грозит максимально до 7 лет тюрьмы. Возможный срок значительно снизился, однако, по мнению Greenpeace, такие обвинения также являются абсурдными, поскольку активисты не применяли насилие в отношении представителей власти и никому не угрожали.
Наши активисты не являются, естественно, ни пиратами, ни хулиганами. И обвинение в хулиганстве, так же как и обвинение в пиратстве, может быть предъявлено только в том случае, если присутствовало насилие или угроза насилием. Как легко понять, никакого насилия активисты Greenpeace не могли применить, и за 42 года существования организации ни разу не было случая, чтобы насилие либо применялось, либо им угрожали. Этого нет и быть не может. Поэтому и это обвинение является неадекватным.
Между тем, Россия отказалась принимать участие в разбирательстве по этому делу в Международном трибунале по морскому праву. Ранее жалобу туда направило правительство Нидерландов, под чьим флагом ходило судно «Arctic Sunrise». Оно потребовало снять все обвинения с активистов и незамедлительно их освободить.
Удивительно, что эта переквалификация обвинения совпала странным образом с обращением государства Голландии в Международный морской трибунал. Россия, несмотря на то, что решение этого трибунала обязательно для России, отказалась, тем не менее, принимать решение трибунала, но быстро изменила обвинение, предъявляемое нашим активистам. Не знаю, совпало это случайно или намеренно, но совпадение оно есть, и понять какие-либо другие причины, которые привели к такому изменению, я не могу.
На данный момент все 30 активистов организации, среди которых граждане России и Украины, а также еще 16 стран мира, продолжают оставаться в СИЗО Мурманска. По словам следователей, некоторым участникам экипажа могут быть предъявлены более тяжелые обвинения, например, в применении насилия в отношении представителей властей.
Далее в выпуске. В Великобритании крестили принца Джорджа. Петербуржцы подписывались против черной трансплантологии. Самую большую тыкву в мире показали в Нью-Йорке. Клоуны съехались в Мехико объединить границы. В среду в Лондоне состоялись долгожданные крестины наследника британского престола принца Джорджа. Место для этого события было выбрано в нарушение королевских традиций.
В небольшой и уютной королевской часовне дворца Сент-Джеймс 23 октября состоялись крестины третьего в очереди наследника британского престола принца Джорджа, первого сына герцога и герцогини Кембриджских. Это место было выбрано именно родителями Джорджа в нарушении традиции. Обычно всех королевских особ крестят в Букингемском дворце. Однако с этой часовней у них связаны особые воспоминания. Здесь Уильям и Кейт последний раз причащались перед свадьбой, а в 1997 году здесь находилось тело принцессы Дианы перед отпеванием. Юного наследника одели в кружевную крестильную рубашку, которая в точности повторила одеяние старшей дочери королевы Виктории во время крестин в 1841 году. По традиции, у королевских особ Великобритании может быть несколько крестных отцов и матерей, обычно 6. Для Джорджа Александра Луи выбрали 7. Среди них университетский друг родителей, школьная подруга Кейт, сын герцога Вестминстерского, личный секретарь Уильяма и Кейт, подруга принцессы Дианы, кузина герцога, а также его друг детства. На мероприятии помимо крестных присутствовали только старшие члены королевской семьи. Церемония прошла достаточно скромно и без присутствия прессы. Крестил малыша глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэбли. После церемонии известный фотограф Джеймс Белл сделал историческое фото, на котором запечатлел Елизавету II, ее сына принца Чарльза, внука принца Уильяма и правнука принца Джорджа, то есть все три поколения ближайших наследников престола. Это изображение в точности повторило фотографию 1894 года, на которой были королева Виктория, ее сын, будущий король Эдуард VII, внук, будущий Георг V и правнук, будущий Эдуард VIII. Как сообщили в королевской пресс-службе, снимок будет опубликован позже. Крестины стали радостным моментом не только для королевской семьи, но и для многих британцев. Некоторые из них провели под часовней всю ночь, чтобы первыми увидеть маленького наследника.
Это просто объединяет Британию вместе. Думаю, замечательно, что сегодня приехало столько людей.
Это уникальный момент, потому что крестин наследника престола мы не увидим по меньшей мере еще лет 30, пока Джордж не вырастет и не женится. Так что отлично, что удалось здесь побывать.
Я подумала, о, это же Кристина и принца Джорджа. Я из Канады, поэтому я решила, что обязательно должна это увидеть.
Новый планшет от Apple стал тоньше, легче и быстрее. Об этом объявили представители компании во время презентации в Калифорнии. Подробнее обо всех новинках далее.
Компания Apple представила в Калифорнии новое поколение iPad. Пятая по счету линейка получила название iPad Air. Как сообщил на презентации старший вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер, устройство стало на 1.5 миллиметра тоньше своего предшественника, всего 7,5 миллиметров, и почти в 1.5 раза легче – 453 грамма. Планшет оборудовали 64-разрядным процессором A7, а также дополнительным M7, который обрабатывает данные с датчиков движения. Таким образом, производительность графики значительно возросла. Помимо привычных накопителей на 16, 32 и 64 гигабайта, также добавилась комплектация на 128 гигабайт. Стоимость базовой модели с Wi-Fi составляет $499, а планшет с сотовым модулем обойдется в $629 США. В продажу новые воздушные устройства поступят с 1 ноября в более чем 20 странах мира. Между тем, неожиданным сюрпризом стала презентация серьезно переработанной операционной системы для Mac-компьютеров Mavericks OS X1.9. Как объявил глава Apple Тим Кук, обновление операционки будет поставляться абсолютно бесплатно. Ранее за подобный софт пользователям приходилось доплачивать по $20-30. Компания Apple, которая стала первооткрывателем на рынке планшетов в 2010 году, сегодня находится под большим давлением со стороны более дешевых аналогов, таких как Kindle Fire от Amazon или Note от Samsung Electronics. Впрочем, как надеются инвесторы, в ближайшее время компания, которая уже несколько лет не изобретала никаких революционных технологий, сможет представить инновации, которые вернут ей былое лидерство.
В Санкт-Петербурге собирают подписи против черной трансплантологии в Китае. Активисты намерены обратиться к Верховному комиссару ООН и призвать его инициировать расследование преступлений по изъятию органов у живых узников совести в КНР. Почему такая акция проходит в России и как она может помочь, выясняли наши корреспонденты.
У финляндского вокзала в Петербурге собирали подписи под петицией Верховному комиссару ООН для проведения расследования изъятия органов у живых людей в Китае. В петиции сообщается, что в Китае незаконным путем изымают органы у заключенных. Большинство жертв этих трансплантаций – политические диссиденты, уйгуры, тибетцы, а также представители движения духовной практики Фолуньгун.
Цель нашей акции – собрать часть подписей, и когда их будет достаточное количество, их собирают во всем мире, то ООН будет обязан организовать независимую экспертизу для того, чтобы это зло, во-первых, выявить, а во-вторых, остановить.
Представители движения Фолуньгун в любую погоду проводят свои акции. Несмотря на то, что не во всех районах местные власти дают согласие на проведение таких мероприятий, за 2 месяца уже собрано более 7 тысяч подписей.
Только объединившись все вместе, мы сможем остановить эти беспрецедентные преступления.
Извлечения органов у живых людей все еще продолжаются. Согласно данным, приведенным международной организацией ДАФОХ, врачи против насильственного извлечения органов в Китае, в 1994-1999 годах в Китае зарегистрировано 18 500 операций по пересадке органов, а уже в период 2000-2005 годов эта цифра возросла до 60 000 операций, и происхождение 40 000 органов остается неизвестным. Участники акции говорят, что российские власти закрывают глаза на происходящее в Китае.
Поэтому, к сожалению, Россия не присоединилась к международному движению в защиту Фолуньгуни. Только вот такие негосударственные организации, либо отдельные депутаты, отдельные представители, которые имеют свободу и имеют смелость высказывать свои убеждения.
Пока мы не будем понимать, что если кто-то страдает в Китае, то это все человечество больное, это аукается везде. Поэтому это серьезная проблема, это страшная проблема.
Некоторые петербуржцы уже поставили свою подпись в защиту узников совести.
Незаконно, когда это делается без согласия, это абсолютно аморально, неправильно и бесчеловечно.
Я надеюсь, что эта инициатива не погибнет, не превратится в какую-то рутину. Я надеюсь, что общественность мировая все-таки склонит чашу весов в пользу необходимости проверки. И что Организация Объединенных Наций все-таки поставит этот вопрос, может быть, даже в какое-то время и на Генеральной Ассамблее. Если это случится, то власти Китайской Народной Республики будут обязаны предоставить возможность для проведения тщательных проверок.
На сегодняшний день за 2 месяца с начала проведения акции по всему миру собрано более 500 тысяч подписей. Сбор подписей завершается 30 ноября этого года. NTD, Санкт-Петербург, Россия.
В Индонезии состоялась красочная церемония бракосочетания дочери султана. Чтобы полюбоваться зрелищем на остров Ява, съехались тысячи гостей.
Тысячи человек собрались в центре индонезийского города Джакьякарта на острове Ява. Здесь в среду состоялся праздничный парад, приуроченный к свадьбе младшей 5-й дочери султана Джакьякарты Хамингбувона X. Днем ранее невеста Густи Канджен Кратухаю и ее жених Канджен Пангеран Харьема Танегора после официальной церемонии прошли еще и традиционную, которая уходит корнями в многовековое прошлое. Глава семьи поднимает и несет свою вторую половину на небольшом сиденье. Это показывает то, что свою жену он обещает уважать и поддерживать. На праздничном мероприятии среди 1500 приглашенных гостей были президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдайона с женой, а также вице-президент страны. Стоит отметить, что Джакьякарта является столицей особого округа Индонезии, управляемого султаном. Этот город считают центром яванского искусства и культуры, чего только стоят наряды молодых, выполненные из натурального батика. Здесь воедино сплелись исламские традиции и культура индуистов, которые и сформировали особую самобытную культуру яванцев. Иностранные туристы и местные жители собрались на центральной улице, чтобы поприветствовать молодых на повозке, запряженной лошадьми.
Я видела ее, она прекрасная. Я надеюсь, у них будет отличная свадьба, им понравится фестиваль, и после этого будет счастливая жизнь.
Я приехал утром издалека. Хочу быть частью этого праздника счастья для народа Джакьякарты.
Султан Джакьякарты одновременно является и губернатором этого округа. Многие местные жители рассматривают его как полусвятого и очень почитают. Кстати, он стал первым султаном, который прекратил в своих владениях практику многоженства.
Во Франции начала работу экспозиция, которая призвана показать быт древней цивилизации, существовавшей много веков назад на территории современной Италии. Она оказала большое влияние на Древний Рим.
В Париже открылась выставка предметов, которые принадлежат цивилизации этруссков. Этот народ предшествовал римской культуре и оказал на нее огромное влияние. Особенно это отразилось в архитектуре, медицине и погребальных церемониях. Этрусски жили на северо-западе Апеннинского полуострова, на котором в настоящее время расположена основная часть Италии. Начало периода расцвета этой цивилизации выпадает на 7 век до нашей эры.
Самое замечательное состоит в том, что мы можем видеть очень качественные экспонаты. Некоторые приехали в Париж впервые. Эта выставка была создана, чтобы показать повседневную жизнь этруссков.
Все экспонаты на выставке, включая художественные работы и иллюстрации архитектурных строений, разбиты по городам этруссков. И каждый раздел имеет свои уникальные характеристики.
Я думаю, это интересная находка, поскольку эта выставка показывает не только этрусскую цивилизацию, одно этрусское искусство. Это действительно очень разнообразный народ, который смог впитать все веяния.
Эта выставка сборная. На ней представлено около 250 экспонатов из музеев Италии и других европейских стран. Ее цель – показать не только погребальные традиции этруссков, по которым их идентифицируют, но также и повседневный быт людей того времени. Здесь можно увидеть и деревянные жилища этого народа, и роскошные дворцы правителей. Во II веке до нашей эры цивилизация этруссков практически полностью попала под контроль Рима. С того времени началась постепенная ассимиляция. И в конце концов эта самобытная культура полностью слилась с римской, впрочем, оставив на ней неизгладимый отпечаток. Экспозиция продлится до 9 февраля 2014 года.
В Нью-Йорке показали скульптурную композицию с участием самой большой тыквы в мире, которая весит почти 1000 килограммов. Как это выглядит, смотрите далее.
Самую большую тыкву в мире выставили на всеобщее обозрение в Ботаническом саду в Нью-Йорке. К тому же не одну, а в компании более мелких собратьев, выложенных в причудливую композицию. Автор этой инсталляции – известный резчик по тыкве и художник Рэй Виллафейн.
Рэй решил использовать в центре своей скульптуры самую большую тыкву в мире. Из нее выходит тыквенная лоза с огромной головой растения Венерина мухоловка, с открытой зубастой пастью и высунутым языком.
Вес огромной тыквы – 921 килограмм. Ее вырастила супружеская пара Мэттисон в Калифорнии.
Это поразительно. Смотрю на это и, честно говоря, нет слов. Она не похожа ни на одну тыкву, которую я когда-либо видел.
При достаточном количестве воды, удобрений и солнечного тепла тыквы могут ежедневно набирать в весе по 20 килограммов. Чтобы вырастить эту, признанную самой большой в мире, семье Мэттисон потребовалось 4 месяца. Тыквенная тема, особенно популярной, ежегодно становится в октябре с приближением праздника Хэллоуин. К 31 октября в Нью-Йоркском ботаническом саду будет выставлено более 500 скульптур из тыкв.
В Мексике состоялся ежегодный парад клоунов. Сотни людей с красными носами в ярких париках и забавных ботинках веселили прохожих.
В среду улицы Мехико окрасились в яркие краски, и повсюду был слышен звонкий смех. Здесь проходит парад клоунов. Паяцы из разных стран съехались на свою ежегодную конвенцию, чтобы обменяться опытом и поддержать отрасль, а заодно и порадовать жителей мексиканской столицы своим присутствием.
Сегодня у нас 18-я конвенция клоунов. Нас тут около 500 из 12 стран. Мы приехали, чтобы поделиться опытом того, как быть клоуном.
Клоунский съезд называется фестивалем смеха. На семинары и мастер-классы съезжаются мастера веселого искусства из Перу, Никарагуа, Коста-Рики, США и других стран. Артисты делятся новинками в области костюмов, обуви, макияжа, париков и, конечно же, фокусов, чтобы иметь возможность повышать свое мастерство и зарядиться энергетикой профессии еще на год вперед.
Мы объединяем границы, а не разделяем их. Мы всегда готовы подарить радость детям по всему миру.
Клоуны – неотъемлемая часть мексиканской культуры и жизни. На местных улицах и перекрестках их тысячи. Ради нескольких песо они выполняют всевозможные трюки, порой очень непростые, но на выбранную долю не жалуются.
Нам достаточно просто самообучаться, и всегда есть работа. К счастью, мы, клоуны, не переживаем по этому поводу. Мы не страдаем так, как остальная часть общества. От голода мы начнем умирать только если на земле не останется ни одного ребенка.
По данным Латиноамериканской ассоциации клоунов, в Мексике зарегистрировано около 10 тысяч профессиональных клоунов. Среди них почти треть – женщины.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ndtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.